Добрый день, дорогие братья и сестры. Эфир «Радио Воскресенье» продолжает беседы о вечном. У нас в студии протоиерей Александр Сандарев, настоятель храма во имя великомученика Георгия Победоносца города Екатеринбурга, руководитель молодежного отдела Екатеринбургской епархии. Добрый день, отец Александр.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры.
Мы продолжаем наш цикл передач «Размышления над цитатой». И сегодня я хотела бы, чтобы мы попробовали порассуждать над одной из самых знаменитых цитат из произведения Федора Михайловича Достоевского, которую наверняка слышал даже тот, кто никогда в жизни в руки не взял ни одной книги Достоевского. «Красота спасет мир». Так эта цитата звучит обычно, когда так она звучит в средствах массовой информации, в разговорах, к слову, не к слову. Вот конкретно откуда это выражение?
Когда ее так произносят, что «красота спасет мир», конечно, наделяет эту цитату некоторым таким особым пафосом, наверное. То есть, когда так говорят, это всегда звучит пафосно. В романе Достоевского она, конечно, звучит по-другому, и звучит и она как бы от князя Мышкина. Я не буду пересказывать этот роман «Идиот», все его должны прочитать, это произведение номер один для понимания вообще многих вещей, так скажу. Вот. То есть, кто такой князь Мышкин, не буду объяснять. Вот, но что вот ему, то есть его образ, вот так скажем, его образ для многих людей, которые его окружали, а это люди были в основном циничные и испорченные, и вот он их обличал, и когда они смотрели на него и знали, что он так считает, он так и верит, он этим живет. Но в романе звучит немножко по-другому. Один из второстепенных героев, которого звали Ипполит, он воскликнул: «Правда, князь, что мир спасет красота?» И потом всем говорит: «Господа!» — крикнул он громко всем. «Князь говорит, что мир спасет красота!»
То есть на самом деле мы даже не знаем, говорил ли на самом деле князь именно эти слова.
Да. Он так жил. Он не говорил, он этим жил. Вот это очень важный момент. То есть, когда начинают об этом говорить и начинают об этом трезвонить, то, конечно, никакая такая красота, о которой так говорят, мир не спасет.
А вы знаете, когда вот эту цитату просто так вот произносят, она мне напоминает другую великую цитату, которую точно так же произносят в суе к месту и не к месту. Вначале было слово. Это начало Евангелия от Иоанна, которую люди и далекие от церкви, и церковные порой просто так говорят на автомате, когда речь заходит о важности русского языка, там, о словах и так далее. И человек, ощущение, что у него там какой-то тумблер в голове включается, и он выдает эту цитату. Ну как же, да, вначале было слово. Хотя на самом деле это, естественно, совершенно не о том слове, которое в русском языке, и притягивает за уши то, что говорится в Евангелии от Иоанна к разговору о русском языке, но это несколько, мягко скажем, является натяжкой. Точно так же вот эту знаменитую фразу Достоевского очень любят, например, цитировать, когда речь идет о конкурсах красоты, говорят: ну вот, смотрите, какие у нас замечательные девушки, вы же все помните, что красота спасет мир.
Ну вот я как раз таки хотел сказать, что, как бы сказать, вот обезьяной этой фразы является понятие гламур. И некоторые думают, что вот гламур спасет мир, что гламур спасет от смерти, гламур спасет от чего-то безобразного такого, от чего-то такого плохо пахнущего, уж извините. На самом деле, конечно, гламур ничего от этого не спасает. Он, наоборот, показывает, что уродство, особенно душевное уродство, духовное уродство, вот это вот уродство безнравственной души, так скажем, не прикроешь никакими примасками, затирками и так далее. Поэтому здесь, чтобы разобраться, что же имел в виду князь Мышкин и вообще в этой цитате, она, конечно, эта цитата такая сакральная, но сакральность, она заключается в том, что мы будем считать красотой. Вот как только мы поймем, что такое красота, сразу мы поймем, как она спасает мир. В данном случае, конечно, все очень сложно, потому что, ну, очевидно, что когда мы смотрим на какие-то разные вещи, что одному нравится это, другому нравится другое. Вот. Одному нравятся, извиняюсь, блондинки, другому нравятся брюнетки, как самое простое.
Одному нравится Джоконда, другому свиной хрящик.
А, ну вот, да, да. То есть одному нравится вкусно поесть, а другому нравятся красивые платья. Ну и так далее. То есть мы можем говорить вот о таких вкусах и о них спорить. Почему и появилось о вкусах не спорить, и когда человек начинает на своем вкусе о чем-то, ну, как-то настаивать и именно исходя из своего вкуса что-то ценить или судить как-то, то это явление очень грубое и называется вкусовщина.
Но объективно существует красота?
Существует, объективно существует красота, безусловно, и ее определение на самом деле очень простое. Красота – это все то, что мы любим по-настоящему и всерьез. Красота – это то, за что мы готовы, ну, жизнь свою отдать. Это то, во что мы вкладываемся и готовы пожертвовать. Красота всегда связана с некоторой жертвой или жертвоприношением каким-то. Вот если нет жертвоприношения, то нет и красоты. Поэтому красота так дорого стоит. Поэтому...
Ну, произведение искусства – могут, да, быть связаны с понятием красота? Кто ради них должен жертвовать?
Ну, кто их хочет приобрести.
Или тот, кто их создает?
И кто создает, то уж понятно, он жертвует. Вот вспомним одну из таких картин всех времен и народов, явление Христа народу, да? Действительно масштабное полотно и необычайно, кстати, красивое. Вот если говорить о красоте, там показана красота во всем. Около него можно стоять часами. Или другое явление.
Сколько лет писал Иванов?
20 лет. И еще сколько вокруг него залов можно обходить и обходить, и думать, размышлять, почему он выбрал именно этот образ, а не тот, который там был взят.
Вы имеете в виду многочисленное количество этюдов,
да, и эскизов? Да, 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 да. Это очень интересная работа. Здесь можно просто утонуть в этой красоте этих образов, как он в них вглядывался, вчитывался, в каждое движение души пытался понять. Вот это красота. Безусловно, красота – это Троица Андрея Рублева. Это абсолютная красота нашей веры, такой явленной в красках. Это абсолютная красота вообще всей живописи, которая была кем-либо когда-либо написанной и созданной. Это Троица Андрея Рублева. Ну, это, конечно, я свое мнение говорю. Вот. Хотя может кто-то считать, что это вкусовщина, опять же. То есть вот здесь мы, когда начинаем говорить о красоте, мы не можем не говорить о своих переживаниях. Мы не можем говорить о том, сколько мы потратили на это время. Ну, или вспоминать, не можем не вспоминать про это. То время, проведенное вот около этой иконы, например, размышлений различных. Это все, в каком-то смысле, это все жертвоприношение. Жертвоприношение – это усилие, которое человек затрачивает для того, чтобы что-то вкусить и к чему-то причаститься. Это всегда связано с некоторой жертвой. Поэтому красота, она связана с тем, что мы хотим причаститься, быть с ней ближе, рядом. Когда юноша влюбляется в девушку и начинает боготворить ее красоту, он в нормальном случае этого слова, если он тоже сам красив душой, начинает из себя, из него начинает фонтанировать поэзия, всякие героические поступки начинают из него происходить, он начинает быть совершенно другим, он хочет измениться, он хочет покорить весь мир, он хочет быть человеком чести, он хочет, и вот это вот, и если это настоящая красота, и он выбрал для себя настоящую красоту, то он будет ради этого положит свою жизнь.
Отец Александр, ну говорят же, красота в глазах смотрящего. Конечно. Я имею в виду, что объективно она может и не существовать, она может быть только в восприятии другого человека.
Конечно, так и есть. Вот. Но очень важный момент, который я подчеркиваю, не просто когда мы это смотрим, но когда мы стараемся быть причастными этому, мы видим это, и мы входим во взаимоотношения. Вот здесь же, вот опять же, икона Святой Троицы. Почему я считаю верхом красоты? Ну вот, для своем личном каком-то опыте, и религиозном, и эстетическом, и вот то, как я ее переживал в свое время, когда она для меня открылась. Я раньше этого не знал, потом только узнал уже, когда изучал символику иконы, различные иконографические образы изучал, когда, то там ведь, оказывается, прошлые иконы Троицы, там были Авраам и Сара, вот. А в Троице Андрея Рублева появляется, их нет. Вот. При этом, когда я вначале смотрел на эту икону, ощущение, что ты включен, как бы она тебя включает в свою жизнь, как бы призывает вот к этой трапезе. Ну, это понятно, закон обратной перспективы, кто знает и кто смотрел на эту икону. Вот. Но когда я потом вот это узнал, что Андрей Рублев вот этот вот нашел способ не просто такое нарисовать, такое единство, гармонии во всем, и в цветах, и в форме, это, ну, это пускай искусствоведы рассказывают, они это все прекрасно могут показать, рассказать, то, как он это все сотворил, такое единство смысла и формы, но он еще изобрел новый, так называемый, я бы сказал, эффект, вот, такой, таким современным словом, эффект включенности. То, что сегодня бы назвали 3D-изображением, вот, что мы стоим перед этой иконой, а рядом с нами стоит Авраам и Сара, которые приносят эту жертву. Почему я сказал, что красота, связанная с жертвоприношением? Авраам и Сара принесли жертву трем путникам, которых они увидели. Авраам сразу в них увидел тех, кого он узнал. Он к ним обратился, владыка, и он узнал в них как самых главных в его жизни. Может быть, он тогда не мог сказать, что вот сам Господь, который ему явился, мы не знаем всех вот этих тонкостей его переживаний. Мог ли он это все осознать, вот то богословие, которое сегодня у нас есть, связанное со Святой Троицей, мог ли он это все тогда, это все разом понять? Конечно, не мог. Человеческое сознание ограничено так или иначе. Даже у великого Авраама, я думаю, он не мог вместить невместимого. Вот. Тем не менее, он увидел, что что-то важное происходит. Он увидел в их лицах, в их отношениях что-то такое, что заставило его бежать, готовить лучшего этого ягненка или кто там он был, и приносить им вот эту, и совершать им это жертвоприношение. Потом он стал с ними общаться, потом даже с ними стал спорить. Он включился вот в этот диалог. Красота всегда связана с общением. С диалогом. Если нет общения, не будет красоты, не будет вот этой радости. Поэтому красота и спасает мир. Она как бы включает этот мир в себя. Вот о чем на самом деле Мышкин хотел поведать. А все над ним смеялись, потому что кругом-то в то время еще уже гламур начался, вся вот эта вот театральная вся эта деятельность, вот это все вот такое. Такое бутафорское в то время же начиналось очень сильно развиваться. Вот смотрите, вот возьмем то, чем мы гордимся, каждый русский человек, и то, что за то, что нас говорят, что есть у России там водка, русский балет там, и там что-то еще там, армия там или еще что-то. Вот, то есть такие некоторые символы нашей страны, узнаваемые в других культурах. Вот балет, например. Балет — это такое явление, которая сейчас для всех является, ну, самый лучший русский балет считается. Это
визитная карточка.
Визитная карточка, да.
А также в области балета мы впереди планеты всей.
Да, считается, да. Да. Вот, на самом деле, почему это так? И здесь, как всегда, вот кроется вот этот трагизм русской души. Потому что изначально балет, это в той или иной степени была такая форма именно разврата, несмотря на всю культуру, несмотря на всю красоту. Это так или иначе было унижение женщины. Вот эти известные, когда они выходят и крутятся, женщины, это так или иначе была первая такая там, мисс-балет. Это было первое такое, как вот сейчас бы сказали, просмотр вот этих девушек в купальниках, да. Это все делалось для императора в то время, чтобы он мог насладиться красивыми телами этих балерин. которые должны были это делать, которых он мог, может быть, и потом и выбрать кто-то кого-то. Это все, безусловно, является чем-то унизительным для красивого женского тела, когда на него рассматривают, когда его рассматривают такими хищными глазами, даже если это император.
Ну, так получается, что это все было и до того, а крепостные театры.
То же самое, конечно. Я говорю, что потом это все было настолько пропитано вот этим, опять же, женским трудом, потому что в основном балет — это женщина, это балерина. Майя Плисецкая, вот памятник ей открыли, необычайно красивый памятник недавно открыли, кто-то, может быть, слышал. Вот. Это красота, конечно, но это красота, которая была в свое время, вот эта красота, она была, конечно, в каком-то смысле изнасилована вот этими похотливыми взглядами, тем, что заставляли вот этих несчастных и крепостных сначала, а потом этих всех актрис. Это сейчас они герои сцены. Сейчас мы уже, это уже богини, а в то время это были просто рабыни, которые должны были крутиться и крутиться. И вот это, с одной стороны, это наша визитная карточка, но нам должно за нее быть стыдно, за эти визитные карточки, что именно балетом мы прославились. Потому что история это очень такая грустная на самом деле. История грустная и ужасная, потому что она говорит вот о таком чванстве власть имущих, о их похоти, о их страстях на самом деле. Поэтому красота спасет мир, но только тогда, когда человек включается в нее, а не хочет ей обладать потными руками.
То есть, когда человек не собирается потреблять эту красоту.
Конечно, да.
Когда он ею восхищается и бережет ее.
Когда он не просто восхищается, бережет, когда он хочет стать частью ее, когда она его вдохновляет быть лучше. Вот что такое красота, которая спасает мир.
Ну, красоту можно назвать еще одним именем Бога?
Это вопрос, на самом деле, из области споров о Софии. Есть такой спор, как у нас, кстати, был философ, великий русский философ, протоиерей Сергий Булгаков, и вот он в размышлениях о Софии, София – это греческое слово, имя, переводится на русский язык как мудрость или премудрость. В Библии есть книга премудрости, есть учение о премудрости, и вот в словах Булгакова, богослова великого русского философа, произошло так, что София почти чуть ли не стала таким четвертым лицом Троицы. Он так вот размышлял, так говорил, так восторженно об этом говорил, и у него есть учение о Божьей Матери, тоже Неопалимая Купина его произведение, где он говорит о Божьей Матери вот именно в контексте премудрости, что ее тоже красота Божьей Матери, ее глубина ее любви, она связана с вот этой премудростью Божьей. И когда мы говорим, что красота может быть именем Божьим, то мы вот рискуем встать вот на эти же грабли, на которые встал вот великий русский философ. Потому что, сказав какие-то такие вещи, в таком поэтическом, может быть, восторге, в таком богословском умозрении, в откровении такой богословской мире, он какие-то грани, может быть, в чем-то перешел. То есть другой философ, Владимир Лоский, богослов, он об этом подробно писал, даже там целые споры о Софии были. Также и споры о красоте. Если мы сейчас скажем, что красота – это одно из имен Божьих, вот, то мы невольно можем, что здесь сделать, что мы ведь все равно в красоту свое что-то вкладываем. Поэтому мне больше нравится, что красота, безусловно, от Бога. Красота – это лучшее творение Бога. Так же, как и премудрость. Красота – это часть премудрости Божией, что Он все дивно, красиво устроил, Господь, вот, что она от Него. Сам Бог красив. Вот когда мы смотрим на Святую Троицу, и что вот икона Святой Троицы настолько красива, настолько, что вот это есть красота, выраженная в красках, я вот сегодня говорил об этом. Красив ли сам Бог? Ну вот, мне кажется, что лучше говорить, что Бог выше даже самой красоты. Лучше вот такие употреблять глаголы, что тот, кто является источником красоты, он, безусловно, является источником красоты, Господь. И наш Господь Иисус Христос говорит: посмотрите на лилии. Господь смотрел на лилии и любовался этой красотой, сам их сотворив вот, в свое время. Поэтому красота, безусловно, от Господа. Но нельзя Господа назвать красотой. Очень мало, ну, к слову говоря, вы затронули вопросом этим тему такую богословскую, там, богословие там, утвердительного. Там. И говорить об этом сегодня, наверное, не наша тема.
Хорошо, а вы верите, что красота спасет мир? Если вот мне кажется, сейчас уже вот, иначе как какую-то банальщину эту фразу невозможно воспринимать. Сейчас не верят люди, что красота может что-то спасти. Конечно. Тем более мир, который сейчас вот катится на наших глазах в какую-то пропасть, судя по новостям.
Да, безусловно. Я считаю, что в это верить нельзя. Нужно этим жить. Вот, нужно жить тем, что красота спасет мир. Верить нужно в другие вещи. Вернее, не вещи, а верить нужно в Бога, в Его силу, которую Он нас одаривает. А красота, она вокруг нас. Ей надо жить. В нее верить нельзя. Она вот рядом всегда.
И нужно... Ну, кроме того, ее надо стараться еще создавать.
Создавать тем, что быть причастным к ней.
Причем, наверное, не только в материальном смысле, да, создавать какие-то произведения искусства. А это же красота, она может быть и в отношениях, и в поступках, правда?
Прежде всего, в них она и есть. Взять ту же Троицу Андрея Рублева, почему она так красива? Почему она является верхом вообще всей живописи? Потому что он является последователем. Как бы это не его была идея, не Андрея Рублева, открыть Троицу людям. Это была миссия преподобного Сергия. Именно Сергий Радонежский первый стал взирать на Троицу как на образ, который может дать людям выход из той ситуации, в которой люди тогда жили. Ведь это время было необычайно страшное. Вот, чтобы понять это, посмотрите тот же фильм Андрея Тарковского «Андрей Рублев». Там показано это время, показаны эти события, где спокойно татары заезжают в храм на лошадях, убивают всех, где показан вот образ крестьянина, который распят на кресте, именно распят вот тем временем. То есть люди были разодраны друг от друга. Ну, в истории все знают это раздробленность, княжеская раздробленность. Ну, все знают это слово, выражение. Но мы часто не можем представить, насколько это было тяжелое время. Насколько это было ужасное время. Это время было, когда в любой момент любой человек мог лишиться жизни. И лишиться жизни самым жестоким образом.
Причем не только от рук татар, но и от рук своих же русских людей, которые на стороне татар могли пойти, да, усмирять какой-нибудь город.
Да, это все показано в этом фильме. Посмотрите внимательно. И вот Сергий Радонежский, он первый стал смотреть на Святую Троицу как образ, который может людей соединить. И он стал об этом говорить людям. И это действительно соединило многих людей. Поэтому мы выиграли Куликовскую битву. Поэтому Андрей Рублев смог этот образ написать на доске в виде иконы. И поэтому мы сегодня можем понять, осознать, ощутить, что значит «красота спасет мир». Когда мы смотрим на отношения, на Святую Троицу, смотрим на их отношения, вот они действительно отношения Святой Троицы – красивый, можно вот так, наверное, сказать, который выразил Андрей Рублев в своей гениальной иконе. Именно вот это спасает мир. Вот то, как Сергий Радонежский смотрел на Троицу, и то, как Андрей Рублев увидел, как Сергий Радонежский смотрел на Троицу, взирал на нее, и то, как тысячи людей, князья почти все, кроме одного рязанского княжества, увидели, как Сергий Радонежский смотрит на Святую Троицу, и стали друг другу ближе, приняли друг друга. Вот то, как это произошло, вот это спасает мир. Вот такая красота спасает мир.
Что ж, спасибо, отец Александр. Я напомню, что сегодня мы говорили о знаменитой цитате из романа Федора Михайловича Достоевского «Идиот. Красота спасет мир». С протоиереем Александром Сандаревым, настоятелем храма во имя великомученика Георгия Победоносца города Екатеринбурга. Отче, спасибо вам. До следующих встреч.
Дорогие братья и сестры, храни вас всех Господь.
Mm-hmm.